Привет! С вами 471 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
И адептка древних технологий Полина Гуртовая.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом эпизоде мы обсудим новости от State of Devs. Запускается новый опросник и есть результаты старого. Много интересных новостей с митинга TC39. Что-то там отменяют, что-то добавляют в язык. Обсудим, как делать хорошие формы, состоящие из нескольких частей, несмотря на то, что формы плохие, их можно делать хорошо. Как не потерять Z-индекс и насколько правильно использовать для этого Infinity. Как правильно форматировать HTML, биом это понял, а притир еще предстоит понять. Ну и Git'у исполняется 20 лет. Давайте вспомним, насколько он важен в нашей жизни. Короткой строкой новости про State of. Если вы помните все эти опросы State of HTML, CSS, JavaScript, React, что там еще было, тут запускается новый State of Devs. То есть Саша Гриф и вот эти все люди рядом со State of решили узнать, не на каких языках программирования мы пишем, какие фреймворки используем и вот это все, а кто мы, разработчики. И вот на DevTool вышел анонс, что они, собственно, узнают у всех, на чем бы вы ни писали, чем бы вы ни занимались. Если вы считаете себя разработчиками, заходите голосовать. Расскажите о вас самих, о ваших предпочтениях, чем вы занимаетесь, кроме работы. Потому что во всех этих опросах фокус всегда очень такой технологический. Мы не смотрим... Ну, то есть во всех этих опросах так или иначе есть секция про людей, но они всегда были немножко боком. Мы такие ворчали, что там белые цисгендерные мужчины занимают основную массу. А более детального портрета особо не было. И мне кажется, это очень хорошая инициатива. Так что мы точно анонсируем вот вам тоже, мол, заходите, голосуйте, а может быть, если будут интересные результаты, и разберем их.
Похоже, мне надо поговорить с моим внутренним психологом на тему, считаю ли я себя веб-разработчиком и имею ли я право участвовать в этом опросе. Надеюсь, что да.
Вот в процессе заполнения опроса и разберешься.
Там потом выдадут цифру, типа, да, вы разработчик.
Да, я думаю, там по умолчанию, там... If галочка поставлена хотя бы одна, ты разработчица, все нормально. В общем, там интересные вопросы, не все простые, и не на все их нужно отвечать, но если вы хотите подумать, поковыряться в себе, может быть, а может быть, потом посмотреть на других людей, обязательно заходите и голосуйте. А также еще вышли результаты State of AI 2025, опрос, который проводился, чтобы узнать вообще, как мы используем все эти новые штуки и как мы работаем в эпоху, когда что-то новое и большое появилось у нас в мире вот за последние несколько лет. Но их мы обсудим в следующий раз. А сейчас давайте поговорим про ECMAScript. TC39 заседали и что-то интересное притащили.
На прошлой неделе у нас прошел этот митинг TC39 107, и на нем были приняты интересные решения, неожиданные во многом. Ну, прежде всего, наверное, все очень удивятся, но отменили пропозал по рекордам и туплам. Ну, они же кортежи. Этот пропозал, как я помню, находился на Stage 2. Вот у вас опять очередной случай, когда пропозал довольно высоко дорос и отменяется полностью. Ладно, кто не знает, да, зачем это все было нужно? Рекорд — это у нас был такой немутируемый массив, а тупол, он же кортеж, как раз немутируемый объект. И помните, был такой у нас большой довольно хайп по немутируемым объектам, все говорили про Immutable.js, нужно было там писать функционально, и у нас не было никакой возможности как раз писать красиво функционально на JavaScript, потому что всегда возникал вопрос, а как мы будем делать немутируемые структуры? И тогда и возник этот пропозал, что давайте завезем эти самые немутируемые структуры в JavaScript, будем писать объекты, там вот делаем этот значок hash или там ES и объект. И то же самое делаем с массивом. Вот, это все долго обсуждалось, доросло до Stage 2 и неожиданно отменилось. Не будет у нас ни рекордов, ни туплов.
Ну почему?
Почему? Наверное, из-за сложности реализации. Вот, к сожалению, они не говорят, почему. Они просто сказали, отменен. Там даже в комментариях вот, на Blue Sky народ пишет, а что же случилось, а почему? Ну вот. Но вместо этого нам предлагают как раз новый пропозал композитов, который позволяет это сделать ну, в чем-то более проще, потому что они не вводят новые примитивы. То есть и рекорды, и туплы — это были новые примитивы в JavaScript. А композиты — это те же объекты. И у нас появляется теперь, возможно, если это все дорастет куда-то, пока это stage 1, возможно сделать те самые немутируемые объекты через новый метод композит, куда мы загружаем объект и получаем вот новый такой вот специальный объектик.
Я помню, в древние времена был object freeze, кажется, или что-то еще. Это вот другое, да?
Freeze — это... Ну, почему в древние? Он и сейчас есть, но фриз — это немножко другое. Вот если ты возьмешь, например, set и сделаешь new set и два одинаковых объекта, которые ты прогнала через object freeze, какого размера после этого будет твой set? Ну, двоечка.
Ну, да.
Да, а при этом это абсолютно одинаковые объекты, у них одинаковый shape. И хочется иметь какую-то возможность создавать вот такие штуки, чтобы они были равны. Как мы делали раньше, да? Мы делали какой-нибудь JSON Stringify или писали специальную такую сложную обертку, которая брала прилетевший нам объект, делала его Stringify, потом второй объект делала Stringify, сравнивала эти два там или там по хэшам как-нибудь, и мы понимали, о, они одинаковые. Можно сказать, что это один и тот же объект. И вот задача композит, она решить это все. И если ты прогоняешь объект через композит, то он становится одинаковым. Потом ты загоняешь эти два объекта в сет, и у тебя сет размера единичка, потому что это действительно одинаковые объекты.
А, ну понятно, они просто хотят сделать, как в нормальных языках программирования, и как не работает в JavaScript. Потому что в нормальных языках программирования, ну, у которых еще типы там есть, там вот эти вот сущности появляются очень естественно, как правило. И вот туплые рекорды, я когда услышала, я почему-то подумала, что, ну, это такие вот обычные туплые, как в других языках. Но в других-то языках они про то, что можно склеить несклеимую, а здесь, так как в JS можно склеить все, что угодно, то, видимо, и идеи работают чуть-чуть иначе. Забавно.
Ну, конечно, ноги у этого всего растут из того, что в JavaScript объектов как таковых-то изначально нет, да? У нас же вот эта прототипная модель, на которой мы сверху уже приделываем вот эти объекты, построенные на прототипной модели, и классы наши не классы, они тоже ссылаются на прототипы. А в тех других языках, там это совсем другая сущность. Ты там объект без конструктора не построишь.
Ну и чтобы было совсем приятно, внутри, под капотом, типы еще меняются. Там, когда у тебя есть число 42, и когда ты там что-нибудь сделал, у тебя внутренний тип JavaScript поменяется, поэтому какого типа объект на самом деле, никто не знает. Ну, точнее, компилятор знает, но ты не угадаешь.
И, в общем, этот наш композит, он тоже будет объектом, он будет зафрижен, у него не будут добавляться никакие свойства, их нельзя будет изменять. Но вот, кстати, они, по-моему, ничего не говорят про то, вот стандартная проблема вот frozen объектов, а если у меня одно из свойств тоже является объектом, я же должен по цепочке их фрозить. Композит, я надеюсь, он решит это как-то под капотом, потому что все примеры, которые здесь есть, они с примитивами. Ну, наверное, надо глубже погрузиться в этот пропозал, станет понятнее. Тем более, пока он только на stage 1. В общем, вот такое нам решение предлагают для всех тех, кто ждал немутируемых объектов. Я вот очень жду. У меня часто возникает такая задача, когда я вот просто смотрю и не понимаю. Вот в эту функцию залетел объект. Могу ли я гарантировать, что внутри функции его что-то не промутирует? Не могу. И TypeScript не может, да, он в этом случае скажет, а я не знаю, что там вернулось. Приходится дополнительные проверки накручивать. Нам нужно решение.
А я не совсем понимаю, а вот в эти композиты функции пихать нельзя. Да, так ведь? Ну или там, если у тебя есть объект, там типа A1, B, function, ла-ла-ла, вот так нельзя делать. Или можно?
Ты пихаешь туда только объект. А что происходит, если там будет функция? В пропозале, по-моему, пока не раскрыто. Здесь как-то они на этом не останавливаются. Это пока все примеры я вижу с примитивами. Ну, если мы представим, что оно работает так, как у нас все работает в JavaScript, там будет лежать ссылка, и, соответственно, дальше, по сути, ты можешь все промутировать.
Как-то не очень заморожено. Ну, ладно, посмотрим, куда приедет этот примитив, и когда он будет на втором стейдже его отменит.
Да, надо разбираться. Ну, кстати, вот здесь еще тоже заезжает у нас пропозал на Stage 2.7 по поводу тех же самых замороженных объектов, когда мы у них сделали Prevent Extensions, то есть их нельзя расширять. Они не совсем заморожены, а к ним нельзя дописывать новые свойства. И оказывается, когда у нас появились приватные свойства в JavaScript, там была проблема, что приватные свойства можно дописать к этим объектам. То есть если вы сделали Object Prevent Extensions, закинули туда объект, то добавить новые свойства вы не сможете. Если вы там сделаете новый класс, который в конструкторе попробуете добавить свойства, у вас вылетит exception. Но если вы добавите приватные свойства, exception не будет. И теперь говорят, давайте, ребята, это чинить. Давайте просто сделаем, чтобы оно работало нормально. И это интересная ситуация, потому что здесь, в принципе, у нас ничего не меняется в синтаксисе языка, а мы просто говорим, что вот здесь оно будет вести себя иначе. И тут есть прямо раздел в proposal. Web compatibility. А что мы делаем? Да? Вот у нас вот есть браузеры, которые уже реализовали это все по-старому. Кто-то написал такой код. Ну что будем делать? Будем использовать счетчик из Хрома, который будет трекать, сколько же было расширений вот этих самых нерасширяемых объектов, и потом на основании тех цифр, которые вот соберет у нас TC39, они решат, готовы мы здесь ломать веб или не готовы. Если не готовы, то что с этим делать? Прям непонятно. Вот, Вадим, вот как вы бы вы решали это в Firefox? Ну, смотри, мы понимаем, что у нас что-то неправильное. Надо это починить. Но если мы чиним, то мы ломаем веб.
Ну, скорее всего, как там говорят, если вам не нравится ни первое, ни второе решение, просто поменяйте ситуацию и найдите третье решение, которое подойдет. Компромисс какой-то.
Мне кажется, классика жанра — запилить новую функцию там вида private extension with privates или что-нибудь такое и сказать вот новая правильная функция и потихонечку деприкейтить.
Ну да, у нас в платформе очень много всяких вещей, которые работают поверх старых штук, которые зашли в тупик по разным причинам. С точки зрения там совместимости, еще что-то такое. Ну, не знаю, самый яркий пример — фетч, вместо того, чтобы развивать вот этот XHR, на который даже спеку написали, но он просто был задизайнен так, что не работал как хотелось бы современным разработчикам.
Ну, в общем-то, в пропозале дают ответ, что делать, если мы поймем, что веб ломается уж совсем. Если чуть-чуть ломается, наверное, потерпим. Если совсем ломается, будем вводить новые методы. То есть будем уже добавлять метод там make fixed shape как-нибудь и потом проверять is fixed shape и вот эти объекты считать уж совсем. Но это, знаете, как двойная сплошная, а мы нарисуем тройную сплошную, которую совсем нельзя пересекать на дороге. Вот. И вот тогда, вот там даже приватные свойства не смогут это пробить. То есть будем считать, что вот в старом методе мы говорим, ну он работает, вот prevent extensions, он работает, мы не разрешаем расширять объекты, кроме приватных, а вот если ты fixed shape сделал, то и приватные не пойдут. Ну, надеемся, конечно, что никто еще не использовал, потому что сам по себе метод недостаточно популярный, да и приватные свойства тоже не самая популярная вещь, тем более они все проходили через всякие бабели и все прочее, поэтому, может быть, обойдется и просто вот починит веб. А что еще очень интересное на Stage 2, вот я прям очень порадовался, на Stage 2 у нас заезжает пропозал на Deferred Re-Exports. Вы рады? Объясняю, почему вы должны радоваться. Это решение нашей проблемы с barrel-файлами. Вот те самые бочковые файлы, когда у нас реэкспортится все. Вот наша библиотека, да, вот у нее есть индекс некий JS, и там реэкспорт из глубины, кучи-кучи всяких методов. И потом, когда вы у себя пишете import что-то там from Lodash, к вам заезжает весь Lodash, потому что там лежит вот этот вот бочковый файл, который впитал в себя все, и дальше либо у вас внутри вашего бандлера есть, ну, такой механизм, да, вот этот, который там трясет деревья, и он понимает, что вот это не нужно, а это вроде бы нужно, но тоже кто знает. Поэтому заезжает слишком много. Как это все предлагается решить? Смотрите, у нас тоже появляется import defer, когда мы пишем import defer, звездочка там, as helpers from helper.js. Для чего это нужно? Чтобы то, что мы импортнули, по-настоящему стало и выполняться только в тот момент, когда мы это использовали. И вот предлагается взять тот же самый синтаксис и написать export defer. И вы таким образом прописали все свои экспорты как export defer. И тогда, только в тот момент, когда вы написали импорт что-то из вашего вот этого бочкового файла только этот метод и поедет. И можно сказать бандлеру, что смотри, импортируется только вот это, остальное не смотри. Но опять же, насколько бандлеры смогут с этим разобраться, но говорят, что это нам в принципе улучшит ESM, потому что сейчас как будет работать ESM, он потащит все дальше по цепочкам. А тут мы ему говорим, ничего вообще не затаскивай, возьми только входной файл, и только когда я использую эту функцию, дальше по цепочке вытащи остальные файлики, которые были зареэкспорчены. А вот то, что рядом лежало, не трогай.
И вот интересно, не сломается ли это на случай, когда есть какие-то неочевидные интердепенденси, а-ля есть какой-нибудь модуль, который в глобал пихнул свою любимую функцию, но этот модуль у нас не дефер, значит, его не привезут, а привезут другой, и тогда вжух. То есть кажется, что иногда вот эти бочковые... Я, кстати, первый раз слышу этот термин, прикольно.
Не-не-не, barrel files — это прям стандарт.
Вот, ну, в общем, когда ты тащишь все сразу, то это дает тебе гарантию, что ты ничего не потеряешь по ходу. И вот здесь вот кажется, что надо быть очень внимательным. И с старыми кодовыми штуками могут быть какие-то проблемы.
Ну, ты как разработчик библиотеки знаешь это, и тебе надо написать у первого твоего, который в глобал, пишут какую-то ерунду, написать просто экспорт. А вот те, где ты уверена, ты уже пишешь экспорт дефер.
А мы сейчас говорим про runtime performance или про, не знаю, какой-нибудь CI performance, или вот в какой момент станет лучше?
Ну, у тебя как минимум бандлеру станет понятнее, когда он трясет деревья, что брать, что не брать. Плюс это должно работать нативно с ESM. Когда у тебя ESM по цепочке начинает все вытягивать, вот, там же у тебя может быть реэкспорт тоже какой-то там ESM-ного модуля и так далее, и так далее, и так далее. Вот, он не пойдет это делать, мы его остановим.
Ну хорошо, вот трешейкинг понятно, а вот используется ли что-то подобное, вот настоящий живой ESM в продакшене у людей в 2025 году, чтобы это как-то помогло перформансу?
Ну вот они как говорят прямо в пропозале, смотрите, если у вас бандлер, то он, в принципе, справляется, но мы можем ему помочь, чтобы трешейкинг был эффективнее. Но когда мы говорим о ESM, у нас нет никаких бандлеров, и там нет способа решить проблему с бочковыми файлами. Соответственно, это поможет и бандлеру, и рантайму на ESM.
Я вот пока не видел рантаймов на ESM, но в теории, грубо говоря, вот как возможность языка, классно иметь. Главное, чтобы люди начали пользоваться этими возможностями языка.
Ну, слушай, люди часто и вот не настраивают нормальный трешейкинг тоже. Вот дали вот такую библиотеку, они ее затащили. Потом начинается вот все решение, какие-то плагины, которые помогут растрешейкать самые вот такие популярные, да, там тот же самый Lodash меняют на Lodash ES, чтобы у тебя уменьшился бандл.
Мне кажется, что это проблема происходит в основном потому, что люди сейчас, насколько я знаю, довольно сильно полагаются на то, что он трясет фреймворк. И вы всегда исходите из предположения, что у вас есть фреймворк, он порулит вам сборку, вам не надо, как это, в старые страшные времена настраивать веб-пак. И поэтому особое внимание этому никто не уделяет до тех пор, пока вы не начнете гонять перформанс-лоуды и не обнаружите, что ваш сайт грузит 300 мегабайт. Такие, ой, как же так?
А ты здесь фреймворком называешь что-то вроде того же Next-а?
Ну, например, да.
А когда у тебя прям все, да, вот поставляется вместе.
Ну, можно сказать, мета-фреймворк это сейчас вот так называется, да? Вот это, наверное, лучше сказать мета-фреймворк. Next, Astra там какой-нибудь. Кстати, по поводу Astra... Не, ну, Astra дается хорошие дефолты для Vita, насколько я помню. Но ты можешь там сделать всякое. На самом деле, в Next ты тоже можешь делать всякое. То есть, несмотря на то, что у тебя есть чудесный мета-фреймворк, можно настроить конфиг сборки так, как тебе хочется, но процентов в 50 случаях, когда ты пытаешься это сделать, это начинает конфликтовать с внутренним предположением мета-фреймворка. И ты такой, ладно, все, я пошутил, не надо.
Ну, в любом случае, лучше, когда мы можем это описать средствами языка, а не пытаться догадаться бандлером, тем более, что он может ошибочным быть этого догадка. Ведь они не могут здесь предполагать такие, я не знаю, слишком спекулятивные вещи, потому что все может взорваться. Раньше даже нам предлагали, ох, я забыл, был раньше какой-то очень жесткий минимизатор от Гугла. Как же он назывался? Вот с ним чаще всего ничего не работало.
Терсер или как он там назывался?
Нет, еще до него. Ох, забыл.
Я помню, да, да.
Ну просто ты мог сделать очень жесткую минимизацию, но, скорее всего, у тебя все взорвется.
Я помню, там был какой-то там unsafe, что-то такое.
Closure Compiler.
Да, точно он. Да, вот был у него такой режим. Вот, и поэтому пусть лучше в языке. Мы красиво все описали, и все понятно. И сам создатель библиотеки здесь уже регулирует, а не полагается на то, как на это посмотрит бандлер.
Меня, на самом деле, вот эта история про трешейкинг немного напрягает тем, что я когда-то давно интересовалась вопросом, и когда я увидела, насколько три не шейкается, и что тебе надо добавлять вот эти вот странные аннотации, там типа pure, там вот это все, и в результате получится, ну, что-то не знаем что, если к этому еще добавить вот этот новый дефер-синтаксис, мне кажется, получится такой true Франкенштейн.
Ну, у меня вот сейчас стоит статоскоп, который ловит тот самый случай, когда кто-нибудь неправильно что-то импортнул, и потом начинаешь искать конкретно, ну, к счастью, вот в этом пул-реквесте, что привело к тому, что вырос бандл. Но, с другой стороны, к сожалению, мы перешли на RS-пак, а с RS-паком статоскоп иногда очень сильно шалит, и решения здесь нет. Что у нас еще есть из интересных пропозалов? Появляется у нас upset на 2.7, заехал upset в мапах. Upset — это метод, который делает get o insert. Ну, фактически у нас и появляется get o insert, но они его называют upset, потому что чаще всего так сама эта функция называется. Идея в чем? Что вам не нужно писать проверки. Отдай мне что-то, и если этого нет, то вставь туда дефолтное значение. Теперь вы можете написать get or insert, какое свойство из map вам отдать, и какое свойство сделать дефолтным, туда сразу вписать, если этого не было. Часто это действительно удобно, у нас код становится компактнее, но что интереснее, они еще предлагают get or insert computed. В чем соль? В том, что у вас дефолтное значение может быть дорого вычисляемым. И если вы сначала сделаете, например, вызов какой-нибудь дорогой функции, то получится, что у вас значение есть, а вы, ну, непонятно зачем, посчитали очень много всего и никуда это не вставили. Поэтому вот через computed у вас вторым параметром заезжает функция, которая вызовется только если значения нет. Понятно, раньше, когда мы через ifчики писали, у нас не было этой проблемы. Как только мы ifчики убираем, проблема появляется. Поэтому предлагается вот так. Ну, это уже на 2.7, так что, скорее всего, доедет. Также, что еще интересного? Это, конечно, enum. На stage 1 у нас заезжают enum, очень похожие на TypeScript. Опять же, если вы пишете на TypeScript, возможно, вы даже не догадываетесь, что в JavaScript никаких enum-ов нет. И когда вы создаете файл, например, types, и в него заносите enum, то возникает такая коллизия. Это же не тип. Это прям такой неплохой себе потом объектик с кучей свойств, нужных для того, чтобы enum работал. Да, там у нас есть cons enum, которые сильно компактнее получаются, но чаще всего используют обычные enum, и они большие. И как мы знаем, да, у нас сейчас вот появляется возможность в том же Node.js запускать TypeScript в режиме «отстрели все типы», и одновременно у нас отстреливаются enum и namespace, потому что ничего этого в JavaScript нет. И кажется, тут пора напрячься и сделать enum в JavaScript. И вот здесь я вижу как раз, что говорят, именно из-за TypeScript, TypeStripping в Node.js у всех снова возник интерес. А давайте-ка все-таки enum в JavaScript завозить побыстрее, потому что все привыкли. Ну, enum же удобные, когда у вас есть какие-то наборы вот констант, чтобы не пачку констант описывать, а красивый объект, из которого это все можно получить. Поэтому вот на stage 1 у нас заехал enum. Ну, синтаксис попроще. То есть многих вещей там нет, там их нельзя мерджить, там что-то они еще там упрощают с дефолтами, они говорят, что это и в TypeScript как бы излишне надо бы убирать. Ну, можете сами посмотреть в пропозал, то enum-чик, он, ну, не совсем тот enum, к которому вы привыкли. Того же самого const enum здесь нет, потому что он требует понимания на уровне типов, а у нас здесь нет никаких типов.
А в прекрасном новом мире, где эти enum-ы приехали во все мейджор-версии браузеров и движков, что произойдет с тайп-скриптовыми enum-ами? Они просто самовыпилятся или переедутся на новые классные enum-ы?
Ну, я подозреваю, здесь нужен мажор тайп-скрипта, чтобы переезжать.
Я просто пытаюсь понять, насколько TypeScript будет конфликтовать с этими enum-ами. Вот ты такое хочешь, значит, использовать enum, но используешь старую версию TypeScript, и тут ты пишешь enum, и возникает вопросик, какой же enum ты написал?
они говорят, что у нас синтаксис, он ограничен под множеством сабсета тайп-скриптовых енамов. То есть они делают его совместимым, чтобы ничего не взорвалось. А TypeScript, скорее всего, будет приводить свои енамы вот к этим енамам через какой-нибудь флажок. А потом, ну, это ситуация как с декораторами. В какой-то момент они их объявят legacy, у тебя появится включить legacy енамы, которые он компилит в обычный JavaScript. У тебя же после компиляции из TypeScript у тебя, в принципе, из кода исчезнет слово енам.
Угу.
Поэтому у тебя здесь в рантайме ничего биться не будет. Наверное, да, такая и будет система. Либо ты включаешь legacy енамы, либо ты пишешь на новых енамах. От этого TypeScript знает либо те енамы, либо эти. А в рантайме у тебя существуют, естественно, только JavaScript-овые новые енамы.
А насколько нужны енамы в рантайме?
Смотри, опять же, вот у тебя есть нерантаймовые енамы в TypeScript. Но они после компиляции занимают, ну, прям очень много места в коде.
Uh-huh.
Потому что тебе к каждому этому объекту нужно же всю его обвязку написать.
Uh-huh.
Чтобы с этим енамом работать. Это во-первых. А во-вторых, возвращаясь к вопросу, а Node.js в режиме strip types. Тебе нужны енамы, все привыкли к енамам. Енамов в JavaScript нет. Именно поэтому они там и нужны. Если бы в JavaScript не было рантайма, мы могли бы обойтись не рантаймовыми енамами, но этого не существует, это уже TypeScript.
Вообще енамы — интересный феномен, который нарушает немножко... Ну как, не нарушает, но чуть-чуть усложняет вот эту идею тайп-скриптовости, потому что считается, что вот у нас есть два мира. Один мир типов и другой мир рантайма, где там всякие объектики, переменные создаются. А вот енамы, они живут в обоих этих мирах, потому что ты можешь использовать енамы, так я сейчас же не несу дичь, нет, не несу. Ты можешь использовать енамы в проверке типов, и ты можешь использовать енамы внутри своего кода. Самое популярное — это когда ты там switch case какие-нибудь пишешь, там типа enum. Вот это такое-то, enum. Вот это вот такое-то. И получается, что у тебя вот эта штука, которая стоит на двух ступеньках, постоянно ломается. Тайп-скриптовые енамы их хейтят прям, ну, сильно, особенно если ты используешь специфический синтаксис, где ты просто хочешь перечислить свойства, там типа красный, желтый, зеленый, и не присваиваешь определенных значений, там очень странные вещи могут случаться. Вот, поэтому наличие настоящих енамов — это вот, казалось бы, хорошо. Однако компилятору TypeScript придется сделать новое усилие, потому что теперь оно будет типа несовместимо, скорее всего, ибо это реальный рантайм-объект. И, в общем-то, понять, что у тебя, и понять, вот что там за тип, ну, то тоже будет как-то интересно. Это небольшая проблема, потому что TypeScript отлично все анализирует, но изменения должны заехать. Вот прикольно, что с той стороны, либо вы всю жизнь будете сидеть на обычных енамах, которые, по сути, являются объектами JavaScript-овыми, специфически скомпилированными. То есть, по сути, енам уже есть, и TypeScript их типа полифилит как-то.
Здесь еще интересна сама ситуация. Вот они про нее прям несколько раз говорят, что так как енам уже существует в TypeScript, нам нужно создать енамы, которые вот максимально совместимы, максимально похожи по синтаксису, чтобы переезд был бесшовным. Я вот до этого не помню ничего, чтобы у нас заезжало в JavaScript из TypeScript. То есть те же самые приватные свойства, когда появлялись, нам сказали, это будут другие приватные свойства. Они будут начинаться вот с этого самого там диеза. А те... Private. Это вообще не private. Вы на них не смотрите. И они так и существуют. Два совершенно разных. Это два разных мира. А здесь вот прям как есть переезжает. Кажется, у нас больше ничего так не переезжало. Все остальное. Но это, опять же, связано с тем, что TypeScript же... Они сами говорят, это было нашей ошибкой, что мы стали расширять язык вместо типизации. И больше мы так делать не будем. Ну вот, поэтому у них больше ничего такого и нет. Еще интересная вещь. Спустя столько лет... У нас в JavaScript появляется Object Property Count. Как появляется? Он пока заехал на stage 1. А для чего это нужно? Мы все привыкли писать вот такой код. Object.keys. Какой-то объект length. Таким образом мы можем узнать, сколько свойств в этом объекте. И теперь нам предлагают просто написать короткий запрос. Object Property Count нам выдаст все property этого объекта, их количество. И автор говорит, что, смотрите, когда мы пишем вот так, вот .keys, мы там создаем новый объект, это очень дорого, потом у нас GC, все это вычисляет, вычищает. А если посмотреть, вот он прям приводит, вот в Angular, вот в React, вот в Node, вот в Minimap, во Vue, в Lodash, везде есть пользуются, много раз это все вызывается, и мы просто тратим наше процессорное время ни на что. И если мы просто сможем научить наши объекты отдавать количество их пропертей красиво и быстро, мы сразу везде все ускорим.
Они потом будут развлекаться. О, он property account, prototype property account, еще какой-нибудь property account, как это бывает обычно.
Ну, не знаю. Ну, полезно. И столько лет ждали, наконец-то оно что-то заезжает. Также продолжаются работы над async-контекстом. Тут довольно сложный пропозал, поэтому особо погружаться в него пока рановато. Я считаю, зайдите и почитайте сами, потому что интересный большой пропозал. Async-контекст нам нужен. Async-контекст у нас находится на stage 2, и пока дальше он двигается медленно, при том, что, ну, я не знаю, вот, ребят, вы больше пишете в браузере, наверное, хотя нет, Полин, ты тоже и на бэке, и там. А, вот на бэкэнде это постоянно чувствуется. Дайте мне нормальный async-контекст. У нас уже появился в ноде async local storage. Мы его активно используем. Для чего нам это все нужно? Для того, что у нас есть, ну, представим экспресс, да, вот зашел к нам запрос от пользователя, и в этот момент у нас создался контекст асинхронный, который длится, пока мы не отдадим пользователю ответ. И наличие вот этого контекста позволяет безопасно куда-то сложить данные, необходимые только для этого запроса. Ну, самый базовый пример — это request ID и трассировка. Когда мы хотим, чтобы все наши логи прометились, что это вот от этого запроса, чтобы мы потом, когда там 500-ку получили на продакшене, и в 500-ке написано, это был такой-то request ID. Мы пошли, в логах фильтранули по этому request ID и подняли вот запрос от самого начала до самого конца, что с ним было. И если у нас нет асинхронного контекста, то это превращается везде в то, что мы в глубину протягиваем это знание. Ну или там в экспрессе начинаем в рек. Складывать, ну некрасиво. Асинхронный контекст нам говорит, вызови меня, я содержу в себе данные всего этого запроса. Вот от где мы начали функцию вызывать, где создали контекст, до самого конца. Так что продолжаются работы, я очень жду, потому что в ноде мне это нужно. А еще, наверное, все очень ждут возможности нормально работать со сложными формами логина, когда у вас есть паспорт-менеджеры, и у вас не, знаете, не одна вот там зашли и нажали заполнить, а когда оно пошло в глубину, там имя введи, пароль введи. Это же тоже больно.
Очень больно. Иногда неловко приносить статьи вот в этот подкаст обсуждать, которые, ну, очевидные, как не знаю что. Ты просто идешь, не знаю, там, в спеку, идешь на MD, читаешь, как работают какие-то части веб-платформы и делаешь, как там написано. И знаешь, что нужно пользователям, знаешь, что рекомендуют спецификации. И когда я приношу такие статьи, я думаю, ну, господи, ну все же об этом знают, ну все это же понятно, что очевидно. А потом я вспоминаю, как я сегодня утром или там вчера вечером пытался залогиниться, не знаю, в какой-нибудь, через какой-нибудь SSO, Single Sign-On, да, в какой-нибудь корпоративный аккаунт, и думаю, нет, никто об этом не знает, поэтому принесу и поговорим. В общем, вышла хорошая статейка о том, как одно из главных болей современного процесса логина чуть-чуть упростить. Дело в том, что в какой-то момент сайты стали предлагать вам логиниться через несколько шагов. То есть не просто поле логин-пароль, погнали, а ваш имейл или телефон, или какой-нибудь логин, или еще что-нибудь такое. Первая страница. Нажимаешь вперед, он что-то думает, куда-то ходит, и только потом отдает себе пароль. А в 99% случаев, если это как бы вы какой-нибудь power user, у вас там не пароль написан не на бумажке на мониторе, sticky note прилеплен. Я не буду спрашивать, у кого так. А скорее всего, у вас какой-нибудь password manager, то есть лично у меня там OnePassword, у многих других прям встроенные в браузеры, менеджер паролей или какие-нибудь системные. Ну, в общем, много есть всяких классных решений, чтобы вам не нужно было использовать либо один пароль, либо чтобы вам не нужно было там придумывать. Ну, короче, чтобы менеджер пароля было проще, чтобы все было безопаснее и удобнее. А вот эта штука с двумя шагами, ну, всегда, ну, в 90% случаев лично меня, мне делает больно. Я прям вот захожу, вижу одно поле логина и начинаю беситься. Каждый раз. И я заметил, что в последние, может быть, месяцы, может быть, год, менеджеры паролей стали немножко получше работать с этими полями. И мне всегда было интересно, а что вообще можно было такого сделать, чтобы вот как-то разобраться, что на одном, что вот процесс логина размазан по нескольким страницам. И вот, собственно, вот это, в этой статье, во-первых, пытаются найти какое-то оправдание этой дурацкой практики. И его оправдание, да, вот то самое имя SSO. То есть, грубо говоря, если у вас есть какой-нибудь Google Workspace, какой-нибудь Zoom, как они там это называют, тоже Workspace, скорее всего, Slack и вот подобные такие вещи, в которых можно купить корпоративную подписку и делать авторизацию не через логин и пароль, а через ваши вот эти вот корпоративные штучки, какую-нибудь USB-шку какую-нибудь воткнуть в ваш компьютер, какой-нибудь YubiKey или, не знаю, какой-нибудь пуш получить на телефон и так далее, в разных компаниях разная там безопасность. Так вот, чтобы можно было вообще по вашей почте определить, что она рабочая, собственно, делается этот первый шаг. Я совершенно не понимаю, почему нельзя этот сделать шаг с двумя полями, ну, просто не обрабатывать второе поле, а сразу по первому сходить и узнать, что у нас там есть другое. Но да, людям виднее. Так вот, можно сделать лучше. Можно сделать так, чтобы паспорт-менеджеры все правильно обрабатывали, и вас, если уж и бесил вид одного поля вместо двух, то хотя бы не так сильно, потому что паспорт-менеджер все равно с ними бы справлялся. Но первое, что вам стоит сделать, даже если у вас обычное человеческое поле, которое меня не бесит, вернее, форма логина, просто поле пароля, или, не знаю, форма оплаты, еще что-то такое, просто разметить ее атрибутом автокомплит. Я почти каждый день, заполняя формы в интернете, очень часто вижу, что некоторые формы используют автокомплит. Да, молодцы, хорошо. Но в некоторых случаях они выключают автокомплит, и, допустим, мои шорткаты, которые у меня там через всю iOS, macOS есть шорткаты трехбуквенные, которые я использую, чтобы там заполнить свой адрес или заполнить еще что-то такое. Там прям есть в настройках Apple-ских операционных систем система шорткатов, которая синхронизируется между устройствами. Несколько букв вводите, и они разворачиваются в полную какую-то строку. Так вот, очень часто все автокомплиты, вообще все отключено. У меня есть огромное поле, типа, заполните свой адрес, я ввожу свой шорткат, а он не разворачивается. Потому что разработчик такой, я не знаю, что думал разработчик в этот момент, но он решил испортить мне сегодня настроение.
А может, это потому, что у него это все выглядит некрасиво, когда, знаешь, вот эти автокомплиты, там такие желтенькие, пришел дизайнер, сказал, ужас, не совпадает с нашими импутами, давай отключать.
Хочется взять его за шкирку и поговорить о красоте в этот момент, ну ладно.
Ну, вообще, мой опыт с автокомплитами, он абсолютно иной. Я очень люблю, когда автокомплиты есть.
Да.
Потому что, ну, когда у тебя много всяких экстеншенов интересных, там, паспорт-менеджер, косоруки и вот это все, ты, значит, видишь input. Ты пытаешься туда что-то ввести, и тут все твои экстеншены такие, вау, input, сейчас мы его заполним. И они начинают просто драться за то, чтобы заполнить этот input на лучшим способом. И тут поверх Chrome такой плюх, автокомплит. И дальше иногда еще очень любят делать, знаешь, такие кастомные выпадашечки для подбора, которые и у тебя внезапно, значит, вот в этом инпуте, за который дерутся все твои экстеншены, выпадает две выпадашки.
А иногда три, Полина. Встроенное браузерное расширение, а плюс еще разработчик что-то написал.
Все так. И поэтому бедный инпут такой, убейте меня, удалите меня из дома, я больше не хочу.
В общем, если ваши инпуты не кричат, выпилите меня, раздайте им все-таки атрибут автокомплит, потому что ну, реально помогает, экономит время. И мы все знаем, что чем проще пользователю ввести его данные, тем с большей вероятностью они что-то купят. Потому что я был в ситуации в жизни, когда форма мешала мне что-то купить, и я такой, моя спонтанная покупка больше не приносит мне радость, поэтому я ее не совершу. И многие компании наверняка теряли из этого деньги и теряют каждый день. Поэтому разберитесь в библиотеке значений автокомплит. Там есть очень много всего полезного. Всякие юзернеймы, и пароли, и всякие части адреса, и данные кредитных карт, и одноразовые пароли, которые из смс приходят. Все это можно сделать очень классно, удобно, что пришедшая смс прокинется в ваше поле ввода, еще и удалиться. Ну, вот это уже там особенности операционных систем. Но я к тому, что ну, реально есть удобные процессы, и реально можно формы подружить с операционными системами так, чтобы пользователю было вот, ну, вот просто. Они покупали бы, вот только у них мысль возникла купить вашу штуку, и они такие, хоба, потратили деньги. Но это мы говорим про базовые формы. А если речь заходит про вот те самые жуткие формы из двух частей, есть какое-то количество трюков.
Ну, то есть правильно я понял, что все это началось из-за SSO, да? Потому что я вот раньше не задумывался.
Ну, есть такая гипотеза. Я все считаю, что так нельзя и не нужно делать, и можно лучше. Но если уж вам кто-то пришел и сказал, будет так, то есть всякие трюки, как это обойти. И, собственно, вот один из трюков состоит в том, что вы, когда собираете у пользователя пароль, допустим, у меня есть, по-моему, не меньше 4 Google Workspace аккаунтов, и они все плюс-минус замаплены на google.com вот в адресе, чтобы они все там выпадали одновременно. И чтобы пользователь правильный аккаунт выбрал, можно на страницу ввода пароля снова показать input с его уже заполненным логином, который он заполнен на предыдущей странице, если вы ненавидите своих пользователей. Ну, ладно, если у вас есть такие требования. Называем это требованиями. Так вот, если на второй странице всего лишь пароль, покажите этот input с перезаполненной почтой и спрячьте его не из дома, а CSS, display none какой-нибудь. Тогда менеджер паролей по дому поймет, что ага, вот этот email используется и ведет вот этот пароль из этого workspace, например, если мы говорим про Google или из какого-нибудь другого workspace, имя им миллион. В общем, есть трюки, есть всякие рекомендации. А тут есть отдельный вопрос к менеджерам паролей. Они тоже как бы куча евристик используют. Есть супер навороченные, типа OnePassword, есть там попроще. И они по-разному все работают. Естественно, подберите себе то расширение, тот менеджер пароля, который работает лучше. Но я к тому, что если вы в одно какое-то такое расширение сами разрабатываете или знаете разработчиков, тоже можете к ним зайти и порекомендовать. Я вот тоже недавно на митапе в Берлине поймал разработчицу расширения Grammarly и пообещал написать ей баг-репорт, потому что расширение в каких-то местах работает не очень удачно. В общем, догоняйте разработчиков расширений, если вдруг вы увидите их в реальности. В общем, читайте. Там какое-то количество, приличное количество ссылок в этой статье есть. Не просто почитать саму статью, а еще из нее, это, знаете, вот эффект Википедии. Тут много всего хорошего есть, но главное, как я в самом начале сказал, эффект вот этого, вот этой темы, которую я притащил. Просто напомнить всем, что давайте помогать пользователям пользоваться нашими интерфейсами. Это не только хорошо по-человечески, это еще и приносит деньги вашей компании, если вы что-нибудь продаете.
Да, тут, как ни странно, естественно, в OnePassword есть прям готовая статья, как сделать свой сайт лучше для OnePassword.
Да. И у Chrome есть ссылочка вот в этой статье Chrome Wiki, как там с логинами и паролями работать. В общем, многие пытаются сделать это лучше, и, в принципе, у нас есть стандарт на эту тему. Но вот разработчики не всегда слушаются. Ладно, это все про формы. Давайте вместе помогать нашим пользователям. Но в ситуациях, когда нам нужно помочь самим разобраться с z-индексами, нам-то кто поможет?
Если вы занимаетесь фронтенд-разработкой и когда-нибудь пытались сделать свой чудесный поп-ап, я думаю, что многие сталкивались с проблемой, что к вам приходит дизайнер и говорит, извините, в вашем поп-апе почему-то виден хедер, и он почему-то поверх вашего поп-апа. Что же делать? И тут вы, как серьезный разработчик, идете и бампаете z-индекс на 1, и это не работает. Потом на 100, это тоже не работает. Потом вы ставите 10028, и вот тут злой хедер исчезает, и вы такие, уху, это победа. На самом деле, вам не стоило сделать так много итераций. Вы можете сделать намного проще. Вы можете написать своему z-индексу calc-infinity. Вы пишете z-индексу calc-infinity, и никто больше вас не победит. Ха-ха-ха. Ну, на самом деле, не все так работает. Первое — это calc-infinity работает у z-индексов. И не только. Calc-infinity работает у многих свойств. Вы можете сделать что-нибудь типа calc-infinity умножить на 1 пиксель и поставить от ширине вашего дива и посмотреть, что произойдет. Ничего хорошего, скорее всего. Но, в принципе, это работает. Calc-infinity, на самом деле, под капотом ставит вам значение вашего z-индекса максимально возможным 32-битным интом. Поэтому, если вы вдруг знаете значение максимально возможного 32-битного инта, и потом решите победить разработчика, который поставил calc-infinity, вы можете просто объявить свой элемент пониже, поставить туда значение, максимальное значение 32-битного инта, и уху, ваш поп-ап победил другие поп-апы. Ну, Если серьезно, не надо так делать. В смысле, если прям очень нужно написать Calc Infinity, это make sense, и вы тогда можете показать всему миру, что вот это очень важный поп-ап, он всегда должен открываться поверх. Но вообще создавать глубокие, сложные Z-индекс зависимости — это мавитон, и обычно так не делают. Как делают в реальности? Ну, из моего опыта самое популярное — это когда вы создаете отдельный оверлей, где говорите, что все тултипы, все попапы будут жить в этом оверлее, и дальше через CSS-переменные прописываете несколько лейеров этим оверлеем, если вам вдруг это нужно. Если не нужно, лучше вообще не прописывать, чтобы всегда все было хорошо. Вот. Но если вдруг вы интегрируетесь с каким-то legacy веб-сайтом, и вам надо победить, вот вариант с Infinity в принципе неплох. Однако мне он не нравится. Вот и сейчас я обещал, что я буду ворчать весь подкаст. Вот я, значит, ворчу. Вообще мне не нравится, как используется Infinity везде. Вот мне не нравится, как используется Infinity в CSS. Мне не нравится, как используется Infinity в JS. Не, ну почему мне не нравится? Потому что вот есть математика, знаете, такая наука классная. Вот она, значит, рассказывает о том, как все это все работает. И вот в математике есть концепт бесконечности. И знаете, что важно? Вот в математике бесконечность — это не число. В математике бесконечность — это некая идея того, что вы приближаетесь к бесконечной границе. Почему так? Потому что, ну, типа, количество чисел, по сути, бесконечно, и вы этой бесконечности никогда не достигнете. То есть вы не... Ну, и именно поэтому очень логично, что операции с бесконечностью не работают. Там, типа, из нее не, из бесконечности нельзя вычесть бесконечность, что-то такое.
Ну, подожди, но Мануэль в этой статье берет бесконечность и умножает на один пиксель.
Да.
И это становится числом.
И это становится числом. И вот именно поэтому это просто неправильно. Не надо так делать. В смысле, нет, я опять запутался. Делать так можно, потому что инструменты позволяют. Но надо понимать, что вот то, что называют Infinity, это какая-то довольно странная штука, которая, вот, например, к математической Infinity никакого отношения не имеет. То, что есть Infinity в языках программирования, почему они не могут это назвать very big number, например? Вот если бы это было very big number, всем бы было очевидно, что вот вы берете very big number, потом можно в конец добавить very big number, который не может быть увеличен. И все, у вас все заработало. Infinity плюс 1 — это infinity. Infinity минус 10 — это infinity. Ничего не может быть больше infinity, но maxInt может быть равен infinity. Все, вот у нас хорошо. Но они зачем-то вводят путаницу, и мне прям это бьет по сердцу. Именно потому, что вот в своем блоге он упоминает, а вот я вот делаю infinity плюс 1 пиксель, и ничего не работает. Естественно, ничего не будет работать. Ну, чувак.
Не, но он же не говорит, я не понимаю, почему не работает. Он просто говорит, плюс один не будет работать, потому что мы уже достигли максимума.
Ну, это потому что Infinity не Infinity, потому что Infinity надо было назвать иначе. В общем, я недовольна и я негодую, но пост крутой.
Не могу сказать, что я разделяю твое недовольство, потому что я, наверное... Ну, в общем, я глупенький немножко. Для меня Infinity — это просто, ну, и Infinity, и все. Это не то, что как бы... Это не какая-то константа моей жизни, на которую я ориентируюсь и о которой я думаю. Так вот, у себя в коде я Infinity стал использовать вот для чего. Вот до Z-индексов, до борьбы с Z-индексами у меня пока руки не дошли. А вот когда мне нужно сделать, внимание, border radius, это бывает очень полезно. В общем, смотрите, у вас есть кнопка, и вы хотите сделать из нее таблеточку, ну, такой pill-shaped, чтобы вот по краям были две полуокружности у вашей кнопки, слева и справа. Первое, что многие верстальщики в жизни попробовали, чтобы сделать такую кнопку, написать border radius 50%. Но есть нюанс. 50% — это значит, что у вас получится какой-то очень странный овал, потому что будет 50% от высоты и ширины, не только от высоты, но и ширины. То есть у вас получится, ну, вот такая странная фигура. Так вот, если написать border radius calc infinity умножить на 1 пиксель, во-первых, зачем это нужно, я забыл сказать. Нужно ведь, чтобы border radius был больше, чем половина высоты. А высота может быть как будто бы любой. Поэтому я в коде в последнее время пишу вот infinity умножить на 1 пиксель, и у меня, и понимаю, что этот border radius всегда будет скругленным. Даже если кнопка будет размером 20-214, я даже не знаю, как это число посчитать по-человечески. Сколько там нулей? Раз, два... 2 миллиарда 137 миллионов 483 тысячи 646 пикселей.
Вот Вадим, тот коллега, который победит ваш Calc Infinity. Будьте осторожны, будьте с ним осторожны.
Есть такой. Ну, по-хорошему, если говорить про Z-индексы, у нас есть давным-давно, ну ладно, сравнительно недавно по меркам фронтенда, мне кажется, и с точки зрения совместимости точно. У нас есть такое понятие, как топ-плеер. Это хорошая новость, что когда мы открываем фуллскрины, когда мы открываем диалоги, когда мы открываем поповеры, они все автоматически выше всего остального. И это, кстати, баг, который я сейчас собираюсь в Grammarly принести. У них расширение открывается, а гитхабовский диалог ревью пул-реквеста — это поповер. И Grammarly-вское расширение не может стать выше, чем поповер, потому что поповер открывается в топ-плеере. Поэтому им нужно Grammarly это расширение открывать тоже поповером в топ-плеере. Anyways, топ-плеер — это то место, куда попадают модальные штуки в вебе современные. Фуллскрины, диалоги, поповеры и в будущем другие всякие календарики тоже будут туда попадать. А может быть, уже попадают. Это хорошая новость. То есть, если вы пользуетесь всякими современными штуками, у вас проблем с Z-индексом не будет. И, кстати, в рамках этого поповера вещи, которые открылись, вернее, в рамках этого топ-плеера вещи, которые открылись, но не закрылись, потому что они там, допустим, manual, они будут по очереди открытия находиться сверху одного и другого. То есть не всякие там стакинг контекста и прочие штука, а типа кто открылся последним, тот и сверху. Что, в принципе, как будто бы имеет смысл. Но речь не об этом. Речь о том, что пока этот топ-плеер программно недостижим или из CSS недостижим. То есть вы не можете сказать типа my div top-layer true или в JavaScript, или просто сказать top-layer on или off в вашем CSS. А иногда это прям нужно. И есть разные идеи, как туда прийти, как программно или там декларативно попадать в топ-плеер, но вот пока только используя браузерные примитивы. Так что пока этот совет про Z-индекс и Infinity, к сожалению, все еще реальный. Если вам нужно сделать систему Z-индексов, в котором верхний, ну вот прям вот самый-самый-присамый, наверное, можно. Но вот прям использовать его на ура в каждом фрагменте кода я бы, конечно же, не стал. Это же не border radius.
Ладно, давайте поговорим про современный тулинг.
Если Полину бомбило в предыдущей теме, что они делают с Infinity? Эти люди, они не понимают. То меня будут бомбить в этой теме. Что они делают с HTML? Они не понимают. Хорошая новость. Биом, такой вот притер на Расте, или на чем они его написали? По-моему, на Расте. Быстрый, классный и вообще самый лучший. По версии биома, конечно же. Они в одном из pull-реквестов, на который я довольно-таки давно подписался, там была дискуссия про то, как форматировать HTML. Они в этом pull-реквесте решили и отправили отдельный коммит в документацию, что они будут форматировать HTML по правилам HTML. То есть, если мы пишем br, если мы пишем input, мета-элемент и так далее, одиночный, у которого нет закрывающего тега, мы не вставляем никакой мусор в конце этого одиночного тега. Под мусором я имею в виду слэшек, которые любители XML или JSX или всяких других вот языков, к сожалению, туда вставляют. Потому что, на мой взгляд, притер отравил форматирование кучу исходного кода за последние несколько лет. И кругом, в частности, у меня на работе, вот в MDN принято использовать притер, и этот стиль форматирования мне больно каждый день. Чуть-чуть я привык, но больно по-прежнему.
Но это, наверное, не притер виноват, а JSX?
Ну, да. JSX сделал это первым, потому что им так проще было форматить вот эти вот все шаблончики, потому что делать полноценный разбор по правилам HTML — это очень дорого.
Потому что это XML. А уж потом, когда все так стали писать, то если бы в притере было иначе, то все бы пришли с вилами, сказали, что вы творите, мы привыкли уже закрывать теги.
Не, причем JSX — это не XML же. Он несовместим с XML.
А он вырос из XML.
Ну, типа того.
Я бы сказала, что все испортил Copilot, который радостно копирует вот этот закрывающийся тег везде. И если... Не, на самом деле, я вот недавно наблюдала, ты пишешь input, то он тебе что потом подставит?
Ну, а он же научился на том, что мы написали. Грубо говоря, когда мы обвиняем LLM-ки, что они дают нам плохие советы, они дают плохие советы, потому что они послушали наши предыдущие плохие советы. Но это другая тема. В общем, один из форматеров услышал голос разума. У них есть пока экспериментальная, но все же поддержка форматирования HTML, и это нужен opt-in. Если вы биомом пользуетесь, нужно прямо вот себя написать, что вы хотите, чтобы HTML форматировался. HTML не в смысле .html-файл, насколько я понимаю, это еще где, в любом месте, где у вас там в контексте что-то HTML-подобное, не знаю, у вас внутри шаблонных литералов появился какой-нибудь HTML, который является, по сути, строкой, а не HTML, но все равно он там будет форматироваться, потому что ваш редактор решил, что вот синтаксис похож на HTML. Так вот, главная мысль здесь, что я страшно рад, что кто-то услышал голос разума. Я не зря читал все комменты в этом тредике и в других, в многих других тредиках, на которые я подписан с точки зрения этого. Претер все еще молчит. Но если вдруг вы используете биом и вы страшно любите претер, у меня с вами нет никаких проблем. Делайте, что хотите, живите, как хотите. У нас всех свои предпочтения и принципы. Так вот, вы можете настроить биом, чтобы он был совместим с претером. И на самом деле биом понимает рыночную, скажем так, ситуацию, что претер очень популярный, и, естественно, они стремятся к полной совместимости с претером. Но если вы хотите это сделать, то есть вы можете сказать, окей, я хочу полную совместимость с претером, и тогда он будет вести себя точно так же. Но по дефолту этого происходить не будет.
Ну, это не только вопрос того, что в притере так, а здесь мы сделаем не так, а еще и вопрос переезда. Если ты сейчас меняешь форматор, у тебя могут взорваться все файлы. А это как-то избыточно.
Ну, понятное дело, что когда ты начинаешь менять свою систему, совместимость, чтобы там не было лишних коммитов, которые там все переформатируют, чтобы потерялась история, там все эти blame, git blame и прочие штуки не перестали быть бессмысленными. И, естественно, нужно аккуратно к этому относиться. Но я к тому, что вы можете затащить биом в свой проект, например, если вам нравится его скорость, фичи и так далее, в режиме полной совместимости, а потом отключить или включить одну галочку, которая, допустим, вернет эти закрывающие слэшики в то, где они должны быть. Я много раз уже обговорил, но просто в двух словах. В HTML нет такого понятия, как закрывающий одиночный слэш. Это все HTML-ные парсеры всех браузеров смотрят на эти закрывающие слэши и думают, ну, это какой-то мусор, его нужно проигнорировать. Вот и все. Они ничего не значат с точки зрения дома, браузера и всего остального. Они значат только тогда, когда у вас встречается XML-ный контекст. То есть MathML, SVG, может быть, что-то еще. Браузер просто переходит в другой режим обработки. Поэтому писать их и думать, что это вот браузеру прям нужно, важно, нет. Может быть, если это нужно, важно вам, потому что вы привыкли, потому что вам так проще читать код, ну, хорошо. Опять же, у нас с вами нет никаких проблем, я бы так сказал. Но просто, на мой взгляд, писать что-то совместимое с тем, как работают спеки, браузеры, движки и все остальное, довольно-таки важно. И если вам инструменты ваши не мешают это делать, это очень хорошо. А если вдруг продолжаете пользоваться претером, я дам ссылку на плагин для претера, который отключает эти же самые слэшики. То есть в официальном конфиге они не хотят поддерживать это форматирование. Прям вот есть тредик, ссылку на него дадим, в котором можно подписаться и читать, как люди периодически заходят и агрятся на эту тему. Так вот, официального нет, но, к счастью, вот есть плагин, который никакой не хак, ничего, просто вот вы включаете плагин, у вас претер как претер, но слэшки по HTML-ному как работают браузеры, как работают браузерные движки.
Кстати, напомню, если вы решили массово что-то переформатировать и хотите, чтобы у вас после этого не испортился git blame, решение есть. Это создать файлик git blame ignore-f, этот коммит туда положить, и все, он у вас исчезнет из истории.
О, не знал.
Это упрощает такие... Да, он поддерживается даже на уровне GitHub.
Круто. Git классный. Да, кстати, про git. День рождения...
Недавно Гиту исполнилось 20 лет. Все празднуют. И ребята из блога GitHub тоже решили отпраздновать, взяв интервью у создателя Гита Линуса Торвальдса. Это интервью выложено на Ютубе, и вы, если хотите, можете зайти и посмотреть о том, как в течение 40 минут тут такая тонкая ремарка Microsoft и Линус Торвальдс обсуждают, что было с Гитом, что стало с Гитом, что станет с Гитом. Мне показалось это очень интересным. Ну, во-первых, потому что Git — это инструмент, который, наверное, во многом изменил наш комьюнити. И вот это инструмент, которым пользоваться прикольно и удобно.
В этом году очень странная череда. В этом году 20 лет исполняется MDN-у. В этом году 20 лет исполняется Mozilla Corporation, которая, собственно, вот разрабатывает Firefox. И Gitu тоже 20. Был какой-то очень классный 2005 год, в котором много всего хорошего произошло.
Все так, все так. Первый коммит в Git было сделано 7 апреля 2005 года. Вот, и в 2025 мы, соответственно, этому всему радуемся. Он, кстати, лежит на Git, и вы можете сходить посмотреть на первый Git-коммит. Вообще, история Git утверждает, что первая версия Git была написана за, ну, там дальше разница, 10 дней, 14 дней и так далее. Как и все крутые инструменты, они были написаны очень быстро. Это был первый вопрос к Линусу, кстати, и он говорит, что, ну, да, на самом деле я там пару выходных посидел, побелил, но сама идея зародилась намного-намного раньше. Почему вообще написали Git? Git написали, потому что Линус и люди, которые работали над Линуксом, им нужно было где-то распространять и хранить свой код. Они до этого использовали штуку, которая называлась BitKeeper, но, к сожалению, они не договорились насчет лицензионных соглашений с BitKeeper, потому что в какой-то момент они попробовали его отреверс-инженерить, BitKeeper сказал ай-яй-яй, отозвался о лицензии, ну и, в общем-то, хопа. И написали Git. Интересно о том, что Линус упоминает о том, как выглядели первые версии Git'а, и что изначально сама философия Git'а была в том, что это инструмент, который таргетит разработчиков, который таргетит людей, которые знают, что они делают. Именно поэтому Git устроен так. То есть это не для пользователей, которые, о чё, а как, а для тех, кто хорошо осознает, что это инструмент, и как им пользоваться, и какой результат они в результате получат. В изначальных версиях все, что происходило вообще в Git'е, все хранится как некий снапшот, и с этого снапшота считается хэш-сум. И, в общем, вот в самой первой версии вы, значит, пишете там специальную командочку, получаете хэш-сумму, и дальше разработчик просто клеит эту хэш-сумму к своим файликам, и вот, вуаля, у нас первая версия системы контроля версии, version 0.1, не знаю, как это правильно. Вот. Изначально одна проблема, ну, которая вскрылась через 20 лет, была заложена в дизайне Git'а, это то, как хэшировались эти штуки. Хэшировались они механизмом SHA-1, который криптографически хакается довольно легко, и есть уже пруфы этого, поэтому современная версия Git'а, они используют другой алгоритм хэширования, но в целом изначально было заложено, что вот это будет вот это SHA-1, и все было все SHA-1, поэтому злые хакеры могут подменить ваш коммит, а хэшик останется тем же самым. Вот. Много интересного упоминается в интервью, я тут сразу все не скажу, тут просто предложить людям посмотреть, если интересно. Вот. Из забавных фактов Линус рассказывает о том, что его старшая дочь рассказала, что его знают как разработчика Git'а, а не как разработчика Linux'а, потому что в их лабе все используют Git и очень-очень благодарны, а Linux никто не использует. Ну, это было довольно давно. Вот. Еще надо уточнить, что Линус, он не писал Git все время, он какое-то время, там, несколько месяцев, по-моему, он занимался Git'ом, и потом он передал maintenance другому человеку, вот, поэтому основной мейнтейнер Git'а это был не Linux. Прошу прощения, это был не Linux. Что еще здесь интересного? Наверное, интересно, что вся вот эта концепт, Линус утверждает, что, ну, вот мне нужна была штука, я ее написал, что-то другие начали пользоваться, и я так удивлен, что всем зашло. Вот это вот прослеживается через все интервью, что я делаю тулзу для себя, опа.
А что вы делали в 2005 году? Что вы использовали? Вы уже писали код в 2005 году?
Я использовал Total Commander. Мы в конце рабочего дня открывали все наши файлики и начинали руками переносить дифы в общий.
То есть никакого инструментария, просто смотришь на номера строк?
Да, да. А уже позже, да, начали заезжать на SVN.
Ну, на самом деле, во времена Git'а, я сейчас могу набрать, но, по-моему, SVN уже был, и был достаточно давно.
Да, был SVN.
Но проблема SVN была в том, что, я не знаю, правда это или нет, в какой-то книжке я читала, что, значит, разработчик должен был заложить там пару дней на то, чтобы закоммитить свой кодец-мастер, потому что все это было очень медленно и сложно. Git эту проблему решает тем, что он по дефолту очень простая распределенная штуковина, ты создал свою репу, куда ты его коммитишь, кто-то создал свою репу, туда же может коммитить, оно там помежется, все будет хорошо. То есть все быстро, шустро и не напряжно.
Это мои воспоминания. То есть в 2005 году я, наверное, уже не использовал VSS. Был такой Microsoft Visual Source Safe, или как он там назывался, адский инструмент для винды. Так вот, мы уже перешли тогда на SVN, и я помню, что мне показалось, господи, насколько SVN удобнее, чем Visual Source Saver, чем VSS. И я прям страшно радовался, когда мы на него перешли. Но когда я открыл первый раз и попробовал, как Git работает, это было просто несколько уровней выше мой восторг от простоты.
На своем интервью Лину жалуется на людей, которые постоянно писали ему, говорили, о, почему Git работает так, а не так, а что-то ты назвал неправильной командой. Ну, он вообще, тут надо понимать особенность личности Линуса. Он...
Человек непростой, очень.
Вот, да. Но в целом я, наверное, понимаю, насколько это сложно, когда вот есть какая-то тулза, есть какой-то майндсет вокруг того, что у тебя есть единые репа, и вы туда, значит, все коммитите, и здесь майндсет немножечко меняется. И вот переехать с одного майндсета на другой тоже сложно. На самом деле, когда вы работаете с гитом, у людей тоже майндсет постепенно, как это, меняется. Почему? Ну, вот классика. Это я не знаю, я честно говоря, не делаю пушей без форса вообще. То есть, типа, я всегда форс-пушу везде.
Почему?
Ну, потому что мне так удобнее, потому что мне нравится, когда история аккуратная.
А, ты имеешь в виду, что ты ребейзишь у себя?
Да, я ребейжу, я мендю коммиты, я делаю форс-пуши, я перетрясаю историю, я люблю фиксапить, вот это все.
Ой, какая хорошая.
Да, вот. И, короче, ну, я люблю делать форс-пуши, я про это еще статьи пишу. Начал, кстати, мой коллега, он меня научил, и я после этого, значит, распространяю эту прекрасную практику.
Приходите на мой TED-ток, да, я понимаю.
Да. Вот, поэтому, но другие люди, которые, ну, так, типа, никогда не погружались в кишочки гита, они не любят форс-пушить, они такие, ой, форс-пуш, ну, типа, везде пишут, нельзя, мы тоже делать не будем. Вот, в результате постоянно получаются какие-нибудь странные коммиты, которые не должны быть, история, которая не должна, ну, и так далее.
Не, ну подожди, если у тебя в мейн не попадает мусор, то что ты делаешь в своей фичу-ветке, кому какое дело?
Ну, да, все так. Ну, проблемы ребейза, они еще иногда начинают стрелять тебе в ногу, когда тебе нужно сребейзить большой кусок коммитов, там, где у тебя их много, и изменения конфликтуют, и тебе каждый коммит надо переписывать. Но на самом деле, кому как больше нравится. Вот я люблю форс-пушить, ребейзить, и мне весело.
Начинай день с ребейза просто. Прибазил, посквошил и работаешь дальше над задачей.
Ну, да. Ну, плюс ты примерно видишь, что происходит. Я, на самом деле, иногда косячу, ну, типа там, 2 недели назад я сделала очень странное решение, вот мне бы надо туда вернуться, а там вот ты смотришь, и такой развесистый граф, и ты такая, куда вернуться-то? Что произошло? Зачем вы это помержили? Я вообще это не тестила даже. Ну, и так далее. Поэтому.
Тут же еще, в принципе, очень сильно изменилось подход к разработке именно с появлением гита. Если мы вспомним время SVN, то там была очень тяжелая работа с транками. Это всегда были файлы. И ты вот отводил свой транк, долго в нем работал, потом наступало вот то великое время слияния, и ты начинал его завозить. И вот всегда это... Вот ты работаешь в нем, ты никуда не переключаешься, потому что это очень тяжело и сложно. А гит, он нам позволил что делать? Он делать маленький pull-request очень быстро. Вот забежал, вот тебе прислали свое, пока там убрал, переключился, проверил, залил, назад вернулся. И это совершенно другой подход к разработке. И да, он вышел из того, что тот же самый Linux разрабатывался большим количеством людей с маленькими pull-request'ами. И инструмент был заточен под это. Наверное, потому оно так и выстрелило. Я помню, насколько изменилась наша работа, что мы тогда сидели, да, и вот прям долго-долго, каждой своей ветке там в конце недели что-то заливали. И тут нам говорят, вы можете совершенно не так работать. Вы можете всегда держать зеленый ваш мейн, вливать в него вот прям половинку задачи, там ее флагом закрыл, влил, побежал дальше. Дальше уже это все выросло в то CI/CD, которое мы сейчас любим. Это все нам дал гид.
Все так. И еще одна забавная штука, которую просто зацепило меня в этом блоге, это то, что когда Линуса спросили, ну вот вы, значит, пилили Linux, и потом надо было переключиться на Git, что вы чувствовали в этот момент? И он говорит, о, было так круто, потому что ты забываешь про вот эти все, значит, особенности, memory аллокации, хождение туда-обратно, и пишешь высокоуровневый код. И потом, когда ты переключаешься назад, такой, ну ладно. Вот, это забавная штука. Я тоже вспомнила о том, что когда... Вот у меня случается так, что если ты начинаешь какой-нибудь новый проект, каждое твое начинание, оно вот в самом начале, ой, какой классный это проект. Вот не то, что вот то, что я раньше пилила, как тут проще и лучше. Через некоторое время это меняется, к сожалению, но нет. В основе Гита заложена простота. То, что люди знают, что они делают. И вот еще когда Линус спросили, типа, а как вы используете, там, какие интеграции с гитом вы используете? Никаких я интеграций не использую, у меня 5 команд, мне хватает. И на самом деле мне, наверное, тоже хватает. Я из тех, я не знаю, это old school сейчас называется или как, я из тех людей, которые вот коммитят из консольки. Мне не нравится коммитить из ADE-шки, я коммичу из консольки. И, ну, или там историю посмотреть, ну, там, типа, git, log, pretty, 3 можно дописать. И вот тебе все видно, и не надо больше ничего.
И у меня странно, я 70% делаю из IDE, ну, то есть из VS Code, по сути, там, из Git интерфейса, потому что мне удобно быстренько прокликать дифы прямо там и понять, что там, застейджить целиком или кусками. То есть я не знаю, как вы, но я не могу... то есть я начинаю пилить фичу, когда я еще в мейне. То есть я просто открываю проект такой, погнали. И такой тык-тык-тык-тык-тык.
А потом у тебя пуш не работает. Ты закоммитился, а пуша нет, да?
Ну да, нет. Я такой поднимаю голову через полчаса из моей вот этой короткой кодинг-сессии, думаю, так, кажется, я не только свою фичу, эту фичу, над которой мне нужно было работать, сделал, я еще и парочку других потрогал. Я такой, ща. И я иду в IDE-шечный этот интерфейс обычно и такой, так, сейчас давай разделим все это на веточки. Давай раскидаем это по коммитикам, чтобы были нормальные и понятные pull-реквесты, которые удобно ревьюить. И вот в этот момент пользоваться консолью было бы очень болезненно. Потому что я вот так вот я хаотично там редактирую тексты или пишу код. Такой вот у меня подход. Но некоторые команды, вот, допустим, я всегда ветки создаю, я ребейжу из консоли и всегда ветки создаю из консоли. Почему? Не знаю. Но вот такая вот у меня привычка просто.
Я просто не доверяю. То есть мне ребейзить интерактивно из консоли больше доверия, чем то, что мне сделает IDE.
Окей. Нет, я именно саму команду запускаю из консоли почему-то, вместо того, чтобы IDE-шную команду запускать. Ну да, иногда интерактивно тоже по файлам. Ну, в общем, поразительные и странные привычки. Мне всегда очень нравится обсуждать. Это очень универсальный инструмент, Git. То есть ты условно сможешь с бэкэндером или, не знаю, с программистом, там, с питонщиком каким-нибудь, или, не знаю, гошником, кто там на Расте пишет, обсудить workflow работы с гитом. Это какой-то универсальный инструмент, вот, open source и около того, и вообще любых людей, которые работают. Потому что, ну, не так много тем у нас, на самом деле, сквозь всю отрасль.
Да ладно, заезжайте в Kubernetes, и вам всегда будет что обсудить.
О, да.
Окей.
Вот. Ну и, наверное, завершающей нотой будет вот такая фраза Линуса. Он, значит, говорит, ну, как я к гиту отношусь? Говорит, ну, гит, он такой распространенный, он такой популярный, и люди делают с ним настолько странные вещи, о которых я никогда не думал, никогда не буду думать, и считаю, и некоторые вещи я считаю ужасно неправильными. Но, тем не менее, гит работает. Воу. Вот. Ну, воу не говорил, воу, говорю я. И в целом круто. Поздравляем гит с его 20-летие. Будем праздновать, радоваться и использовать его дальше в своих проектах. Потому что это инструмент, который, мне кажется, замечательно объединяет разработчиков и дает так много классных возможностей. Ну и надо помнить, да, что GitHub не равно Git.
Подожди, это не одно и то же?
Ты прикинь. А еще знаешь, что тебе когда-нибудь присылали патчи по почте?
Да.
Да просто в телегу скинь див.
Не, ну подождите. А у нас так ядро Linux и разрабатывается с патчами по почте. А у нас и все обсуждение, что у нас еще не было тогда ни GitHub, ни GitLab. Мы скидывали дивчик и начинали в почте обсуждать. Ну да, в общем, так же, как и с Linux.
Алды в чате. С вами был 471 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.